Братья и сестры, в продолжение нашего общения мы еще прочитаем Слово Господне и посмотрим, что Библия учит о жизни в семье, как она должна, в каких направлениях идти, как нам жить так в семье, чтобы прославить Господа. Будем сверять, как у нас в жизни, доволен ли Господь нашей семьей, моей, твоей семьей, чтобы не стыдно нам было, когда Господь позовет и спросит. А Господь спросит, какие вопросы будет задавать Бог отцам? Как вы думаете, братья? Отцы, где ваши дети? Может Бог задать такой вопрос? Может задать. Меня этот вопрос, приводит в трепет, потому что я имею 8 сыновей и 5 дочерей. И Бог спросит. Бог еще какие вопросы задаст, братья, мужьям? Бог спросит, как ты относился к своей подруге? Утешал ли ее? Защищал ли ее, плакала ли она от тебя и так дальше. У жен Господь спросит, сестры, какие вопросы Бог может жене задать? О семье, о положении в семье. Сестры, как вы думаете? И за детей Господь может спросить. Господь многое может спросить. Как воспитывала, как устрояла дом свой, не разрушала ли своими руками, послушна ли мужу была, отражала ли в мире славу мужа. Написано, жена есть слава мужа. Вы когда-нибудь, сестры, размышляли над вопросом, как быть славою мужа? Вас это интересовало когда-нибудь? Это тема целая. Как жене становиться славою мужа? Но я сегодня не об этом. Это отдельная тема. Прочитаем Екклесиаста, 4 глава. Екклесиаста, 4 глава, с 8 текста и ниже. «Человек одинокий, и другого нет, ни сына, ни брата нет у него, а всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. Для кого же я тружусь и лишаю душу мою блага, и это суета и недоброе дело? Двоим лучше, нежели одному». Потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. И если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него». И нитка втрое скрученная не скоро порвется. Размышления проповедника, что лучше? Лучше один, когда трудам его нету, не приходит конец, и задает вопрос, а для чего я тружусь, а душу лишаю блага? И это суета, недоброе дело. А двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Вот я хочу, друзья, порассуждать с вами на положение в семье в таких трех направлениях. Вот как здесь мы прочитали. У них есть доброе вознаграждение в труде. Совместный труд в семье. Вот такая будет тема, вопрос. Второе. Ибо если упадет один, другой поднимет. О том, как поднимать в семье упавшего. Третий. Двое лежат, и тепло им. Супружеские отношения. Четвертое. Если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. Совместная борьба. Совместная борьба. Ни один из этих вопросов ни одна семья не может обойти. Трудиться нужно и много. Смотря на каком поприще. Падать, да, бывают падают. Бывает, физически падают в семье, бывает, духовно падают, бывает, душевно падают, когда переживания, уныние, страх или еще что-то, это тоже упадок. И как вот здесь, чтобы поднять супруга или супругу? И борьба духовная. Мы слышали, какая борьба бывает, за детей борьба, за то, чтобы дома наши не имели идолов, чтобы наши семьи служили Богу и доброе наследство имели. Это борьба, и немалая борьба, день и ночь. Поэтому с Божьей помощью мы так и порассуждаем вот в этих направлениях, что нас учит Слово Господне. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Братья и сестры, когда Бог создал семью, то помощница, жена была названа помощница. Адам был создан и охранял сад Эдемский, возделывал, и ему нужна была помощница. Вот первое назначение женщины в мире – это помощница. Как хорошо, чтобы каждая жена об этом знала. Ей не руководящая роль отведена вообще на планете и в семье, но помогать. Кто-то будет лидер, кто-то будет первый, кто-то будет труженик, а она помощница. Мы среди молодежи иногда беседы проводим в христианских лагерях, на молодежных общениях. И вот вопрос брака приходится освещать, потому что иногда бывают даже разводы у верующих сегодня. И это сильно переживание. 100 лет назад вообще в мире разводов почти не было. Вообще в мирских людей. 100 лет всего назад. Сегодня у верующих людей разводы бывают. Это ужасно. Трагедия. И что и каждая сестра должна понимать свое назначение. Быть помощницей. Когда два руководят, очень сложно бывает. Когда в церкви бывает, кроме пресвитера, еще несколько руководителей, нерукоположенных, тоже сложно бывает. Нужно было бы помогать просто, поддерживать руки служителя. А тут руководство. И тогда бывает много переживаний и трудностей. И нормально, когда в семье жена помощница, а муж трудится. Я не хочу сейчас долго останавливаться на физическом труде. Я понимаю, что задача мужа – это кормить семью, идти работать, трудиться, обеспечивать, чтобы жена была дома, растила деток. Не нужно христианам детские ясли, чтобы мирские люди вкладывали детям в этот период жизни до 7 лет, когда ребенок абсолютно все на веру принимает, без всяких ограничений. И в этот период отдать ребенка на воспитание мирским людям, они вложат в него ложные понятия о жизни. Кто потом это выправит? Это страшно. Моей 13-й дочери 6 лет. Мы ее в школу не отправили в 6 лет, хотя многие родители отправляют. Пусть поскорее закончит школу и так дальше. А у меня цель, пусть 7 лет пойдет. А 1 год еще побудет дома, в кругу семьи, мама, ее забота. Мама стишки учит, мама с ней поет псалмы, мама ей рассказик расскажет. Все в школу идут, она одна дома находится с мамой. Мама чего-нибудь дома делает, и она рядышком щебечет, там чего-то разговаривают, беседуют. И это лучше, нежели она еще 1 год лишний проведет в кругу безбожников. Это лучше. Успеет еще выучиться. Хватит времени. И вот муж трудится, нужно обеспечить семью. Горе, если молодые люди не хотят работать. Вот бывает такое. Мне в одной семье пришлось быть. Получается, что поженились молодые, она забеременела, вынашивает ребенка, а он высшее образование имеет и устроился работать там, что-то печатать на компьютере. Получает там зарплату, очень маленькую, не хочу переводить ее ваше ойро, потому что это не идет ни в какое сравнение. Она просит у него: слушай, надо что-то менять, надо другую работу, надо больше заработать, я же не могу перловую кашу кушать. Вот здесь она у меня, понимаешь, мне надо молоко, мне надо витамины, ребенка вынашиваю. У нас голода нет, я же ем перловую кашу, а почему ты не можешь кушать? Бесполезно. И она стала жаловаться братьям. Мне пришлось там быть. Я у него спрашиваю: слушай, ты понимаешь, что такое семья? Ты понимаешь, что Бог возложил на тебя заботу и ответственность за здоровье жены, за ее физическое состояние, за здоровье детей, за духовное благополучие? Ты за все отвечаешь. Он говорит: а я и не думаю физически работать, а я и не буду трудиться. Да я говорю, иди грузчиком работай, иди вторую смену работай, как жена страдать должна, ребенок потом будет больной и все такое. И не подумаю. Братья, что с ним делать? Наотрез отказался. Я в этом не участвовал, там церковь разбирала, его отлучили. За такое отношение к Богу, к семье и труду. И я думаю, правильно сделали. А потом он вообще бросил жену. Оказалось, что ему она вообще не нужна. Ни ребенок, ни жена. И я потом спрашивал в той церкви, говорю, как могли допустить такой брак? Как могли сочитывать, не разобравшись, что у человека вообще нету желания трудиться, взять ответственность на себя за семью? Но это в материальном плане, а я хочу о духовном. Братья и сестры, благополучие семьи зависит, если муж и жена трудятся для Бога. Совместный труд в семье – это идеальная ситуация для того, чтобы самим духовно развиваться, расти и потомство детей воспитывать для Бога. Привязать детей к церкви. Кто бы из нас не хотел бы, чтобы дети наши служили Богу? Чтобы не были наркоманами, блудниками, пьяницами и в аду не оказались? Кто бы из нас хотел? Никто не хочет. Но когда мы пассивны в деле Господнем, когда мы инертны, когда мы заняты своим только материальным благополучием, и нету на благовестии, нету в посещении больных, нету там, где мы должны стоять в служении, а дети это видят. Очень хорошо видят и копируют. Нормально, когда папа и мама трудятся. Трудятся в семье, трудятся в церкви. Для сестры положение – это больше устроять дом свой. Это огромный труд, каждодневный труд. Как должен муж свою сестру, помощницу, жену, подругу беречь? Потому что домашний труд иногда приводит сестер в уныние. Одно и то же, каждый день. Беременность, роды – надо готовить, надо заботиться о семье и так дальше. И если, может быть, здесь у вас больше, ну, комфортабельна жизнь, есть там различные машины и помощь для того, чтобы быт устроить, а есть много, вот я знаю, в бывшем Союзе, сколько там нужно сестрам, имеющим семьи, труда приложить, чтобы семью обеспечить и все остальное. Это труд очень большой, день и ночь. А если дети еще болеют? Правильно, чтобы каждый муж свою жену ободрял в этом труде, что она служение совершает перед Богом. Однажды ко мне пришла сестра одна побеседовать, многодетная, 7 детей у нее, и плачет. И плачет. Я спрашиваю, почему ты плачешь? Она сквозь слезы говорит, как я предстану перед Богом? Я бесплодна для Бога. Другие сестры в хоре поют, другие сестры на благовестие едут, другие сестры на библиотечном служении участвуют, а я дома, это стирка, эти пеленки, эти посуда, помои, это все кастрюли, и я вот, я говорю, с чем я предстану перед Богом? Я понял, что ее никто не наставил в том, что она совершает великое служение. А она думала о своей жизни, что у нее суета. Я говорю, сестра, у тебя не суета, а служение Богу, посвященная жизнь. Суета – это жизнь без Бога. Петр пишет, что мы избавлены, искуплены кровью Христа от суетной жизни, переданной нам от отцов. Это жизнь в поклонении идолам, вот это суета. А ухаживать за семьей, сестры – это ваше великое служение, к которому вы призваны. И будет награда за это. А братья устрояют дом Божий, трудятся. Каждый брат заботится, как бы мне внести частичку мира, частичку устройства в церковь, принести сюда радость, принести сюда, подставить плечо свое, чтобы здесь устройство было, чтобы не было в церкви трудностей, болезней. Это каждый брат должен думать об этом. И сильно переживать, если сказал даже неосторожное слово. Сильно переживать. Если из-за меня будет трудность в церкви, так что я тогда делаю здесь? Это Христа территория. Он приобрел себе церковь даровой ценой. Как здесь? Это святое святых Господа. И сюда надо войти и снимать обувь с ног своих. И в трепете стоять здесь, если что-то говорить или делать. А это все передается детям. Наше отношение к церкви и так дальше. Об этом уже было сказано. И вот когда муж и жена вместе трудятся для Господа, живут посвященной жизнью, принимают гостей у себя, благовестие совершают, друзья, это приносит плод. В нашей церкви есть один брат, который с женой, имея многодетную семью, много детей, они в своем доме держат открытые двери для неверующих. В их доме часто бывает, что они приглашают мирских людей, семьи мирские. Для чего? Для того, чтобы сделать чай и рассказать им о Боге, пообщаться. А мирским людям даже интересно, как в наши дни такие семьи большие, как это может быть? Вот интересно посмотреть. И приходят из любопытства часто. И остаются в церкви. И уже в церкви немало людей, которые прошли через этот дом. Потому что жена, да, ей тяжело, многодетная семья. Это нужно было, может быть, и оторвать продукты от себя. Это нужно было и поубирать. Это нужно было приготовиться. Это напрягаться надо было, чтобы принять гостей. А потом эти люди пришли в церковь. Вот здесь написано, двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Вот это вознаграждение, друзья, это очень ценно. Я помню, в одной местности пришлось быть в общении с братьями, и один служитель свидетельствовал, как вот было у них в семье. Папа и мама посвятили жизнь свою для труда, для Господа. А это было в Союзе, и в то время гонения были. И они вместе трудились для Бога, они жертвовали. Отец посвятил себя на служение. Вот. За это его в тюрьму не раз сажали. И много семье страдать приходилось. А мама, этого брата, ну, жена служителя, она всегда мужа благословляла. Всегда благословляла. Муж едет по этапу, по тюрьмам, через несколько тюрем. Жена с тюрьмы в тюрьму, по пересылке, она его ищет, догоняет. Даже удивлялись офицеры спецслужб, говорят, ну, у тебя жена. Она тебя найдет, хоть где найдет. Вот такая верная и преданная была. А дети росли без отца, потому что трудились. То в тюрьме, то на нелегальном. А потом подросли дети, они пошли тем же путем, что и родители. Потому что родители трудились. У них совместный труд для Бога. Жена разделяла всем сердцем. И потом выросли дети, уже семья своя. Смотришь, уже сына рукоположили на служение. И первый раз папа и сын, два служителя в церкви, совершают вечерю Господню. Благословили хлеб, отец переломил, половину дал сыну разламывать, а половину сам. Разламывает хлеб и плачет. Сын глянул. Непонятно, почему плачет отец. Торжественное служение. Все. Пошел домой к отцу. Говорит, пап, чего ты плакал, когда хлеб ломал? Он говорит, сынок, когда твой сын рядом с тобой первый раз вечерю будет совершать, тогда ты узнаешь. Это было доброе вознаграждение в труде их. Видеть своих детей служащими Богу, братья и сестры, это не на пустом месте бывает. Это когда мы посвящаем себя для дела Божьего. Когда наша жизнь всецело предана делу Евангелия, и тогда у нас будет вознаграждение, дети увидят эту посвященную жизнь и придут к Богу, и это будет слава нашему Господу. Нам сегодня нужно искать, Господи, чем я могу послужить Тебе? Как я могу послужить? Каждая сестра своего мужа благословить на труд, а бывает не так, сиди дома, тебе больше всех надо. Там умных хватит, пусть они трудятся. Сиди дома, я устала, или тебе нет дела до меня. Мудрая жена всегда благословит мужа своего на труд и служение. В моей жизни тоже так было, когда мне было 27 лет, Иван Яковлевич Антонов приехал, и рукополагали на служение. И он спросил у моей жены, говорит, Надежда, ты пожертвуешь своим мужем для церкви. Она с полной ответственностью сказала, пожертвую. Почему она так сказала? У нее папа пресвитер был. И в советское время в тюрьме сидел. Она ездила в тюрьму проведывать его. Она знала, что стоит быть пресвитером. Это наказуемо. Но она с полной ответственностью сказала, посвящаю. И поэтому всегда меня благословляет на труд и служение. Я за это хочу Бога благодарить. Это мне милость от Бога, незаслуженная. И поэтому будет вознаграждение за совместный труд. Результат труда – это духовное благословение семьи. Это содействие Бога в наших нуждах, в наших переживаниях, это Господь всегда придет навстречу. Я помню, когда-то мы были в одном лагере семейном, и, закончивши служение, поздно вечером решили собраться служители, и местные, и приезжие, и немножко познакомиться, жены были там служители, и так вот пообщаться. Мне запомнилось одно свидетельство сестры, жены служителя. Она свидетельствовала, что она была девушкой, когда сильно полюбила Господа и не мыслила себя без труда на ниве Господней. Другие девчата Замуж скорее бы выйти, жениха найти, там и как-то прихорашиваются, и как-то знаки внимания, вот лишь бы себе найти друга. Многие так делали. А она не думала об этом. У нее было желание посвятить жизнь Богу. И если и выходить замуж, то только за служителя, чтобы вместе служить Богу. Вот такое у нее желание было. И она говорит: мне было уже 27 лет или 29. Тут приезжает один служитель и говорит: сестра, ты не хочешь замуж? Она говорит: да вообще-то нет. Не, ты понимаешь, не спеши отвечать. Есть один брат, он трудится для Бога. Его мы желаем рукоположить на служителя, но он не женат. Ты не хотел, ему уже 30 лет, ну вот он труженик такой хороший, но не женат, надо рукоположить. Она помолилась и дала согласие. Они поженились. Родился один, второй, третий ребенок, и тут ее мужа сажают в тюрьму. И она, имея трое или четверо, я уже не помню, детей, но маленькие, один за одним, мужа посадили в тюрьму, живут в бедности. Вот такая ситуация, ну, трудно весьма. Сестры из церкви приходят, надо же ободрить сестру, да, и плачут вот возле нее: какая ты бедная, несчастная, вот мужа забрали, вот с детками маленькими. Вот. А она говорит: я стираю пеленки и пою, пою и прославляю Бога. Я с мужем служу Богу. И говорит, и не плачу. Мы служим Богу. Вот такое, говорит, у меня было состояние. И потом, ну, мне пришлось в той церкви спустя 10 лет потом быть на служении по очищению. И я посмотрел на эту семью. Даже в них дома жить пришлось. И я увидел благословение этого дома. Доброе вознаграждение в труде их. Один сын – служитель церкви, другой сын – миссионер на севере, дочь вышла замуж за пресвитера церкви, он сейчас несет пресвитерское служение. То есть в семье видно печать Божьего расположения, присутствия. Почему? Вот такое было состояние. Не страшась страданий, тюрем, гонений, позора, ничего. Сегодня, братья и сестры, стыдно бывает даже некоторым христианам внешний вид соблюдать христианский. И то бывает тяжко и стыдно. Споры идут за одежду, за покрывало, за прически. Братья и сестры, об этом разговора не должно быть у нас. Это само собой разумеющиеся вопросы. Благодать должна научить. Как надо правильно жить? Для этого нужна посвященная жизнь для труда на ниве Господней. Будет доброе вознаграждение за труд. Второй момент. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Если бы я задал вопрос, не буду задавать. Потому что плохо отвечаете, не хотите отвечать. Ни сестры, ни братья, не буду задавать. Просто скажу, если бы я задал вопрос и спросил: братья, было ли у вас такое состояние, когда руки опустились? Я думаю, ответили, что было. Если бы я сестер спросил, было ли у вас состояние, когда вы впали в уныние, когда вас... какая-то или тоска, или скорбь сильная, или тупик в жизни, или ослабление веры, упадок духовный, потеря молитвы горячей, потеря живого упования, общения с Богом. Я думаю, некоторые бы сказали. А семья, посмотрите, это место, где если упадет один, другой поднимет своего товарища. Как это хорошо. В одной семье служителя много приходилось ему, там были трудности определенные, надо было людей, которые не духовные, плотские, надо было помочь им выйти из этого состояния. Беседы днем и ночью до полуночи. Придет служитель домой, никакой, весь в переживаниях. А жена подошла, говорит: слушай, хорошо, что есть эти трудности. Представляешь, какой у тебя тренажер. Ты научишься больше терпеть, научишься больше снисходить, больше прощать. Ты представляешь, как это хорошо. Давай поблагодарим Бога. Встали, помолились. Брат говорит, аж от души отлегло. Помощница, представляет, утешила и ободрила. А другая может сказать, тебе что, больше всех надо? Выключи телефон, пусть после 10 вечера не звонят. Выключи телефон. Они что, не знают, когда надо обращаться? А муж говорит, а мы посвятили себя служить церкви. А у них может беда ночью быть. А оно так и случается. Звонят в 3 часа ночи, умирает молодая женщина, дочка сестры, а ее бесы мучат. Пришли и говорят, наша, и она их видит и кричит в палате, мама, зови быстрее пресвитера. Я ж каялась, я же исповедовалась, а скрыла при исповедании некоторые вопросы, стыдно было. И когда ее жизнь подошла к концу, демоны появились, говорят, наша, есть у них претензии. Служителю одеваться в 3 часа ночи, ехать быстро в больницу, исповедалась, помолились, исчезли все духи эти. И она говорит, мама, везите меня домой, меня Господь будет забирать к себе. Приехала домой, утром попрощалась со всеми, через час ее Господь отозвал. А если бы отключен телефон был, да? А если бы жена служителя запретила ему или еще как-то препятствовала. Что было бы с душой, вы представляете? Слава Богу, что в нашем братстве такие служители, что не отключают телефоны. И можно в любое время позвонить и получить помощь. А жены помогут. Как хорошо, друзья, если братья будут внимательны к переживаниям сестер. Как нужно тонко чувствовать состояние жены своей, почему унывает, как ее поднять дух, как ее ободрить, как ее утешить. Это очень важные моменты. И здесь можно изобретать, здесь можно под водительством Божьим много найти способов, чтобы жену утешить, ободрить ее. Вот брат читал, Сергей, за Анну. Вы помните, как Елкана ее утешал? То есть, как здесь написано, если упадет один, она точно упала. Духом упала, плакала, ну вот тяжко ей было, упала духом и все. А как он ее утешал? Братья, не буду задавать вопрос. Вы помните, как он утешал? Он говорит, не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Я себе представляю, если 10 сыновей любят мамочку свою, как мать довольна. А один муж Елкана заменил 10 сыновей. Вы представляете? Я думаю, это любая бы сестра захотела, чтобы ее так муж любил. Больше, чем 10 сыновей. А потом еще Елкана как делал? Особую часть давал ей. Вот эта особая часть, братья, это может выражаться в чем угодно. Это может выражаться в поцелуе особый. Это может выражаться, сюрприз, гостинец какой, особый. Может быть. Это может выражаться, как один брат мне делился, тоже в семье проблемы были. 30 лет прожили чужие друг для друга. И когда пришлось вникнуть в эту семью, выяснилось, что брат просто грубый человек. Он бесчувственный, он никогда не чувствовал состояние жены своей. И, не было единства, и все. И она машинально, вот просто как робот, тянет свою лямку, делает, что положено, убирает, стирает, готовит, и все. А унылое, мрачное лицо, нету радости в жизни, нету. И когда пришлось ему подсказать, брат, что же ты наделал? А ему уже 50 лет, уже седина на голове. Надо же исправлять жизнь. Лучшие годы молодые ушли просто так. Я говорю, надо вот так с женой, вот так. И рассказал. Он говорит, я этого никогда не слышал. Как надо к жене так обращаться? И коснулись всех, так сказать, разделов семейной жизни. И он изменил состояние свое. Пришел к жене. Я говорю, вот за все эти слезы, что были, приди и унизь себя, и попроси прощения, слезно. И он пришел и попросил прощения. Я ему сказал, говорю, конкретно говори, прости, милая, что я обделил тебя любовью, прости, что я тебе был суровым и грубым, прости, что я не смог тебе счастье подарить, прости, что я пренебрегал тобою, не советовался, просто игнорировал, прости. А она ему говорит, у меня здоровья нету, корову держать. Будем держать. Сам развернулся, набрал трактаты в сумку, пошел благовествовать. Жена плачет, руки болят, ей надо корову кормить. Я говорю, что ты делаешь? Что ты делаешь? И когда он изменил свое состояние, отношение к жене, все. Однажды я его встретил, он говорит, я даже нашел ключики к ее сердцу. Она очень любит бананы. И говорит, я ей вот куплю и гостинец такой сделаю, и она этот жест понимает. Вот удивительно, да? Мелочь, мелочь, казалось бы, да? А ей от этого уже приятно. Муж внимание оказал. А сколько нужно для счастья? Поднять настроение другого, внимание оказать. Сколько для этого нужно? Это совсем не сложно. Вот есть еще один пример, как утешала жена мужа. Посмотрите. Это третья книга царств, 21 глава. И читаем мы здесь с 4 стиха. «И пришел Ахав домой, встревоженный, огорченный тем словом, которое сказал ему Навуфей, израильтянин, говоря, не отдам тебе наследство отцов моих. И лег на постель свою, и отворотил лицо свое, и хлеба не ел». Вот это да! Когда-нибудь, сестры, вы видели своего мужа, когда он не хочет кушать, когда он отворотился к стенке, когда у него нет настроения. Вы замечали это? Думаю, что могли заметить. Это нельзя не заметить. Это Иезавель, жена его, приходит, вошла к нему жена его и сказала ему, «Отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь?» Вот Иезавель, идолопоклонница, такая развратная женщина. И то, посмотрите, она к мужу как к своему относится. Она внимательна. Ее друг, ее муж переживания имеет, дух встревожен. И она это быстренько заметила. Она нашла его, где там он уединился. И она к нему и сразу же, отчего? Почему ты не кушаешь? Что случилось? Это нормально, сестры? Это нормально. Вот даже в этой Иезавели, хотя это отрицательная личность, но и то хорошее есть. Мне она этим нравится, что она мужа своего заметила, когда у него переживания есть. Сестры, замечайте, хотя мужья умеют прятать это иногда, иногда стараются сильно, а вы должны заметить, что в него встревожен дух. И что она сделала, посмотрите. Он сказал, в чем проблема, и дальше мы читаем, сказала ему Иезавель, что за царство было бы в Израиле, если бы так ты поступал? Встань, ешь хлеб и будь спокоен, я доставлю тебе виноградник Навуфея. И написала она от имени Ахава письма, и так дальше. Метод ее плохой, что она дальше делала, она кровавую такую историю затеяла. Но, если это не брать в учет, она предприняла целый ряд действий, чтобы мужа своего обрадовать. И так же само, и каждый муж должен утешать свою жену. Заботиться о том, когда у нее поникшее лицо. Бывает, родила ребенка, прошло несколько месяцев, опять забеременела. Смотришь, муж скучный, поник взгляд его, расстроен, опять. А а жена тоже себе слезу пустила. Почему я молилась, чтобы Бог дал мне побольше перерыв между беременностью, а Бог не ответил, а почему? Сестры, ну бывает так, бывает. А это все вопрос веры, вопрос веры. Понимаем ли мы свое служение? И если муж на своем месте, он скажет жена, давай поблагодарим Бога. Что такое беременность? Господь посетил. Зачатие – это благословение. В книге пророка Осии написано, что в народе проклятие будет. Говорит, ни беременности, ни зачатия, ни рождения не будет. Это проклятие. Ну, не всегда бывает это. Бывает из-за болезни там или еще какие причины. Но в Израиле это было за отступление от Бога. Вот такое положение. Иногда нет детей, бывает, из-за того, что Господь хочет больше благословить семью такую. У меня один брат, служитель, сотрудник, мы даже в армии служили с ним. И когда он женился, один год живут, нету детей. Второй год – нету детей. Третий год – нету детей. Пятый, десятый год – нету детей. И молятся, и постятся, и с помазанием совершали. Нету детей. Они все равно молятся и говорят, Господи, Ты не оставишь нас. Я думаю, если бы на эту семью со стороны кто-то смотрел, плотские люди, могли бы в сердце своем осудить, точно что-то делают. Глянь, молодые, они спешат детей заводить. Ну, вообще-то не заводить, цыплят заводят. Родить детей. Не спешат. Не спешат. А они в большом переживании и борении были. И когда третий раз совершили молитву с помазанием, за 11 лет, на 12-й год родился ребенок у них. И потом каждый год рождался ребенок. Сейчас у него, кажется, 6 или 7 детей, не помню. То есть они верою все-таки получили то, что они желали, наследство от Господа, и Господу посвятить. И хорошая семья, и хорошо служат Господу. Поэтому вот этот момент, братья и сестры, утешать, ободрять, поднимать друг друга. Вот это наше положение в семье. Следующий момент, здесь написано, также если лежат двое, то тепло им. А одному как согреться? Речь идет, я понимаю, об интимной близости. Господь брак создал с той целью, чтобы двое было одно. Иногда бытует среди верующих людей такое неверное понимание, что интимные отношения – это разврат, это плотское, это не надо для верующих людей. И об этом плохо думают. Братья и сестры, Библия очень много уделяет внимания этой сфере жизни семьи. Библия говорит, что эти отношения между мужем и женой, они святые. Святые. Библия говорит, что эти отношения между мужем и женой – это благословение, данное на всю жизнь, до старости, до глубокой старости. Если в юности не растратили свое здоровье, не грешили там рукоблудием и прочим, потенция сохраняется до глубокой старости. И это нормально для людей. И не надо этого стыдиться. Написано, посмотрите, вот еще текст. Екклесиаста, 9 глава, 9 стих. «Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь, во все дни суетной жизни твоей». Во все дни, не в молодости, во все дни жизни твоей. И наслаждение возможно там, когда любишь жену и когда любишь мужа своего. И здесь обоюдно «наслаждайся жизнью с женою». Не сам наслаждайся женою или мужем, а с женой, обоюдно. В браке должен и муж, и жена получать должное, получать то, что Господь предусмотрел, наслаждение и удовлетворение. Это нормально. Когда брак гармоничный, Когда есть любовь, когда устроено личные отношения, и жена, и муж это получают всегда. Что мешает получать удовлетворение в супружеской жизни? Когда есть страх беременности. Все, блокируются все психологические механизмы, выброс гормонов в кровь. Все это блокируется, и ничего не получишь. Страх беременности. А страх беременности от недоверия Богу. Как будто бы в моей жизни может случайность произойти. Ну, мирские женщины говорят, залетела. Ну, то есть беременность случайно произошла. Предохранялась, берегла себя и залетела. Ну, так говорят мирские. А мы понимаем, что беременность – это нормальный исход жизни в семье. Это норма, это нормально. И когда сестра или, в данном случае сестра, без страха имеет общение с мужем своим, это дает ей возможность быть не скованной и получать должное. В свою очередь, это лекарство для нервной системы. И меньше раздражения будет посещать, и меньше будет болезней и всяких других приключений. Это нормально. А для этого мужьям нужно исполнить еще 1 Коринфянам, 7 глава, где написано «Муж, оказывай жене должное благорасположение». А это благорасположение, оно начинается с утра. Так и хочется вопрос братьям задать. Будут уже? Думаете? Хорошо. Братья, чем должен муж заниматься с утра? С самого утра, пожалуйста. Молитва. Прежде всего молитва. Давайте обратимся к Слову Божьему. Что учит Библия, чем должен заниматься муж с самого утра, только проснулся? Встает муж и хвалит ее. 30 глава, книга 31 глава, 28 стих. Встает муж и хвалит ее. А вы попробуйте, братья. В одной церкви мне приходилось семейное общение проводить и такое наставление дать. И братья на следующее же утро начали хвалить. В 6 утра уже братья перезванивались друг с другом. Говорит, как у тебя получилось? Говорит, жена говорит, слушай, это правда? Он ее хвалит, она удивляется, говорит, это правда. Не ожидала такого. В жизни не было такого. А я у братьев спрашиваю, они говорят, молиться. Да надо молиться с утра. Но поблагодари. А другой муж, желая оправдать себя, а она еще не успела ничего доброго сделать. За что ее хвалить? Я говорю, хотя бы поблагодари, что она согревала тебя всю ночь. Поблагодари Бога ее. И похвали ее. И найди еще за что похвалить. А потом одевайся, умывайся, молись и все остальное. Братья, мы улыбаемся, а это жизнь, это проза жизни. Из этих вопросов благосостояние семьи состоит. И это надо учиться нам, если мы этого не делали. Насколько может радостней атмосфера в семье быть? Насколько сестры могут быть более, расцветут ваши сестры, я вам так скажу, братья. Вот точно будет. И вы увидите, что они меньше стареть будут. Они дольше молодыми будут. Это точно. Вот если выполнять Слово Господне. Иногда бывает, что мужья днем к женам суровы, холодны. А вечером, видите ли, просыпается любовь. А жена потом воспринимает это как измену. Какой добренький стал. А почему ты днем мне комплименты не сказал? А почему ты днем меня не замечал? А нормально, если муж позвонит жене, да спросит, как ее здоровье, да как он с ней соскучился, да как он ее ожидает, пока с работы придет. Братья, будьте уверены, у нее внутри все перевернется. Да. И она вся потянется к вам, и когда вы встретитесь, вы увидите, как это благословенно, когда муж жене оказывает должное. Это жизнь, братья, надо это делать. Потому что часто от неустроенной интимной жизни много других проблем в семье бывает. И на детях, и поражение у мужей в жизни. Мы понимаем, что во главе, что соединяет семью, должна быть духовная жизнь, как это было у Руфи. Она подошла к Боазу, говорит: «Простри крыло твое на рабу твою». А он ее благословил, чуть раньше сказано: «Благословенна ты между женами, что ты пришла укрыться под крылами мощного Бога Израилева». Вот как. Укрывшись под крылами Бога, каждый брат, каждая сестра могут тогда устроить благословенную семейную жизнь. И до старости сохранить чувства, влечение друг к другу. И удивляться только приходится. И мне много и с старичками приходилось беседовать. Я спрашивал, как вы сохранили чувства? У них чувства, им 80 лет, у них чувства друг к другу. Это нормально или нет, братья? Это норма жизни. Ненормально, когда в одной церкви сочитывает пожилой служитель молодых. Ну и мне пришлось там на браке быть. И он им, значит, наставление дает: вы любите друг друга, а то в старости все пройдет, уже не будет старости любви. Вот вы сейчас, пока молодые, любите. Я подхожу к нему, говорю: брат, вы вот сказали, что не будет любви в старости. Найдите мне текст Библии, я хочу убедиться, что это так. А он 40 лет член церкви. Он искал, искал и не нашел. Нету такого в Библии, что в старости чувства должны угаснуть. Это неправильно. Вот для этого нужно здоровый образ жизни, чтобы и здоровье сохранить, и понимание, и влечение друг к другу. И беременности совсем не повредят организму сестры. Наоборот, беременности Бог так устроил, что они делают женщину более, ну, омолаживают, скажем так. И эта медицина об этом говорит. У нас есть врачи, сестры, ну, женский врач, гинеколог, которые знают они науку эту и говорят, что это совсем не вредит сестре. И если правильно ухаживать за организмом своим и муж на своем месте, все будет хорошо. И последняя мысль. Как здесь написано, мы читаем. «И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него». Духовная борьба. Вы знаете, друзья, преодолевать будет кто-нибудь. И это враг наших душ, дьявол. Он разрушитель семьи. И он наступает. Как хорошо, если муж и жена научились вести совместно духовную брань, духовную борьбу. Для этого совместный пост, чтобы вместе бороться за детей своих, бороться друг за друга, чтобы поражения не было, молиться друг за друга. Это нормально, этого хочет Господь. Вот здесь еще мысль такая: нитка втрое скрученная, не скоро порвется. Многие так полагают, что речь идет о присутствии Бога в семье. Когда Господь на первом месте, тогда любые нападки на семью можно отражать. Совместно молиться, совместно поститься, Слово Божие изучать, и можно отражать любые атаки дьявола. Очень надо аккуратно здесь вести себя. И братьям, и сестрам. Иногда страдают от ревности верующие люди. Почему? Потому что не соблюдают субординацию, или, как сказать по-другому, правильное отношение к сестрам, братья правильно относятся к сестрам, а сестры к братьям. Здесь не должно допускать вольностей, вот, потому что враг-противник не дремлет. И иногда бывают падения. Я думаю, вы знаете такие случаи. Мы немало знаем случаев, когда в одной церкви из разных семей супруги впадают в грех. А потому что начиналось с знаков внимания, начиналось с каких-то ухаживаний, а это ослепляет, а это грех перед Богом. Нельзя даже в мыслях допустить чувства или симпатии к чужой жене, к чужому мужу. Даже в мыслях. Даже сравнивать нельзя. Даже нельзя сравнивать свою супругу с чужой супругой, своего мужа с чужим мужем. Нельзя даже сравнивать. Это грех. Это уже измена в мыслях своему супругу. Этого нельзя. Наш дух, наши мысли должны быть свободны от этой скверны. Вот тогда мы можем брак иметь благословенный, и Бог будет нас сохранять. Иногда бывает, что в семьи родители вникают. Ну как вникают? Командовать начинают. И это нельзя допустить. Правильно, когда родители, умудренные опытом, молодой семье совет дадут. Это нормально, это хорошо. И если дети, имеют единство, согласие между собой, послушают здравый совет, это прекрасно. А когда свои прихоти, отец или мать, в семье детей начинают искать, это приносит беду большую. В одной семье жена плакала, свекровь наступает на нее, все ей не так, все ей не так. Ей кажется, что невестка ее сыночка обижает, мало ему внимания, и то, и то. А муж молчит, она к нему наедине. Ну ты видишь, что мать обижает меня, ну заступись за меня. Он молчит, ему не хочется с мамой конфликтовать. И мне пришлось такого брата наставить, говорю, что ты делаешь? Заступись за свою жену. И скажи, мама, в моей семье есть глава. Вы можете совет дать, пожелание, и не больше. У нее есть кому подчиняться, у нее глава есть теперь. Уже не родители глава, а глава муж, и она будет его слушать, как муж скажет. Вот, друзья, как это важно. Здесь написано, что если станет кто преодолевать кого-либо, другой поможет. Пусть Господь благословит, чтобы в наших семьях, друзья, вот жизнь вот в этих четырех направлениях, она устроена была. Совместный труд, совместно друг друга поддерживать, поднимать, если кто падает. Совместные правильные супружеские отношения и совместно борьба. За детей бороться, сражаться, в церкви правильно вести себя, в борьбе участвуя духовной. Пусть Господь в этом поможет. Помолимся еще Господу в кратких молитвах. Ему слава. Аминь.